Глава 11. Туманник и новые открытия. Свитки подвели. Я вышел из портала прямо в центре площади Колотовки, там, куда обычно бросают без четкой привязки к месту. Жаль, решить вопрос с координатором прямо сейчас было бы хорошо. «Махан, ты уже вернулся? А как же коровы?» Рядом со мной появилась Тиша. «Неужели они еще не вернулись?» – удивился я. По моим прикидкам, стадо должно быть уже на месте. «С чего вдруг?» — начала Тиша, но подбежавший стражник ее перебил. «Там это, коровы пришли!» — проговорил он, задыхаясь от бега. «Мы не пойдем за ними!» «Почему?» — нахмурила лоб девушка. «Гоблины и дикая стая. Они возле коров крутятся, словно чего-то ждут». «Вот же блин! Неужели конвою был дан приказ сдать стадо с рук на руки? Как на меня в селе посмотрят, когда я начну говорить на языке гоблинов? Как бы на вилы не подняли. Нужно мосты развести». «Махан, что делать?» Голос дочери старосты стал взволнованным. «Отец занят, братьев нет, Кондратий тоже уехал. У нас некому к гоблинам идти». «Я схожу. Как раз знаю язык гоблинов. Поговорю, узнаю, что хотят. Может, извиниться пришли, а вы боитесь. А где все?» Тут только до меня дошли слова Тиши. «Братья поехали ловить туманника». «Кого?» – переспросил стражник, который все еще ошивался возле нас. «Неважно. А Кондратий поехал по селам чинить вещи. Так правда сходишь?» «Схожу, не переживай». Дикая стая кружилась вокруг кузни, стараясь не приближаться к воротам. Бедные коровы с дикими глазами от такого соседства жались к чистоколу, угрожая его продавить своим весом. Но я не переживал за него. Это не реальность. В Берлёне хлипкий на вид заборчик может быть ничем не пробиваемой стеной. Ни одна корова не пройдет.
«Принимай стадо!»
— проговорил один из гоблинов, как только я вышел за ворота.
«Было сказано передать тебе лично. Мы возвращаемся!»
После чего все повернулись и побежали от села. Я растерянно стоял и смотрел на удаляющееся облако пыли, когда ворота вновь открылись, и оттуда высыпал народ. «Что они сказали?» — сразу начала пытать меня Тиша. «Извинились. Сказали, что ошиблись, больше так не будут». Откровенно соврал я. Вряд ли кто-то кроме меня понял, что пролаял гоблин. «Пересчитайте коров!» Наконец появился староста, которого оторвали от дел. «Нужно быть уверенными, что вернулись все».
«Десятка нет!»
Сразу донесся до нас чей-то крик.
«Эти зеленые морды 10 коров присвоили!»
Тиша со старостой заметно погрустнели. «Очень плохо!» — проговорил руководитель села. «Минус 10 коров сильно ударит по нам. Нужно закупить недостающие в Дальгоре. Но это наши проблемы. Спасибо тебе, Махан. Ты честно выполнил поручение». Задание возвращения стада выполнено. Процент выполнения 80%. Получено плюс 100 репутации с провинции Кронг, плюс 80 серебряных монет, плюс 300 опыта. Всего-то стоило ради такой смехотворной награды бежать за стадом. Как-то я рассчитывал на большее. Я еще раз прочитал условия задания. Вариативное. «А сколько стоит одна корова в Дальгоре?» — спросил я у уходящего старосты. 5000 голова. Но наверняка смогу скидку 30% получить, если куплю всех 10 сразу. Только где взять столько денег? Нет у меня сейчас столько. Думать буду». Вот же засада. Чертов имитатор, отвечающий за выполнение этого задания. Даже посчитал те деньги, что у меня забрал автоматом. Скидка 30%. Это что, я гоблина развел просто так? А если ничего у владельца замка не потребовал? Свои золотые пришлось бы доложить. Интересные задания в этой области. «Подождите!» Остановил я руководителя и протянул ему ту сумму, что получил от гоблина в замке Картоса. «Держите. Думаю, что часть вины лежит на мне. Не смог я вернуть все стадо. С одной стороны, легко пришли, легко ушли. Но с другой стороны, 35 тысяч золотых в минус. Я даже не старался думать, что я делаю, когда отдавал деньги. А главное, зачем я это делаю, если у меня в Анхурсе тройка народу живет впроголодь? Мажор, однако». «Мне нечего дать взамен», —
заметно сглотнул староста, жадными глазами смотря на деньги. «Я могу обещать только одно. Если у вас будет нужда, я приду на помощь. Держите уже. Я это делаю не для чего-то, а из-за того, что...» Сам не понял, что сказал, но прозвучало красиво. «Придет время, сочтемся». Получено плюс 500 репутации с провинции Кронг, плюс 500 опыта, плюс 2 ко всем основным характеристикам. Настала моя очередь стоять с открытым ртом. Репутация — это, конечно, хорошо. С Кронгом я уже до дружелюбия поднялся. Но вот плюс 2 ко всем основным характеристикам — это супер. Пускай и немного, зато в твердой валюте статов. Я-то думал, что такие задания существуют только с 100 уровня. Как же приятно иногда ошибаться. К тому же обещание помощи от старосты что-то мне подсказывало, что она мне пригодится, когда узнаю, кто такой координатор. «Я слышал, у вас проблемы с Елизаветой». Когда я смог поднять отвисшую челюсть, спросил староста. «И откуда он все знает? Вам нужно новое жилье?» «Нет, думаю, что сейчас схожу к ней, и мы найдем общий язык. Но спасибо за заботу. Если что, обращайтесь, я буду у себя». Заметно повеселевший староста отправился к себе. «Все, пришло время выяснять, кто такая Елизавета». «Я же сказала, не приходите сюда больше!» Раздался гневный окрик Лизы, едва я вошел в ворота. «Сказали, не спорю. На всякий случай я посмотрел уровень привлекательности. 83 единицы. Для разговора хватит, а там посмотрим. Только пока мы не поговорим, я отсюда никуда не уйду». И нечего так демонстративно отворачиваться. Не для того я пригнал сюда стадо, чтобы со спиной разговаривать. «Вы... ты пригнал стадо?» В голосе женщины появилась неуверенность, на которую я решил надавить. «А люди?» «С людьми хуже. Измененных уже не вернуть, они навсегда стали гоблинами. Но жители Колотовки не будут терпеть лишения. Мне кажется, право поговорить я заслужил. Давайте расскажу, что да как. А потом решайте, выгонять меня или нет. Нельзя принимать решение сгоряча, жрица». От последнего слова Елизавета вздрогнула. «Я больше не жрица. Богиня отвернулась от меня». «Конечно, отвернулась. И при этом своим гневом ты откинула меня в неприятие со жрицами Элуны. Как бывшая жрица, от которой отвернулась богиня, может снимать расположение, при этом сразу на громадное значение? Признайся, ты была верховной?» Последней фразой я решил пошутить. «Верховная жрица — высшая степень иерархии. Насколько я помню, и сместить ее с поста практически невозможно». «Да». В глазах Лизы появились слезы. 10 лет назад я была верховной жрицей Элуны Анхурса. Но меня сместили, как только...» «Ты врешь! Не могла я снять расположение!» В конце концов, Лиза закричала. «Мама, что с тобой?» — вывалился из дома оглобля. «Махан, привет! Это вы маму обижаете?» «Все нормально, сынок, все нормально!» Утирая слезы, проговорила женщина. «Просто Махан рассказал мне сказку, в которую я едва не поверила. Все нормально!» «Сказку? Ничего себе пошутил! Верховная жрица! Настала моя пора возмущаться!» «Нет уж, смотри! Я совершил то, что никогда бы не стал делать с другими игроками. Предоставил полный доступ к таблице репутации. По ней можно сразу понять, с кем встречался, с кем общался. До встречи с тобой шаман Махан никогда не встречался со жрицами Элуны. И пусть император мне будет свидетель. Призвал я в свидетели самого опасного арбитра Барлеоны. Вокруг меня мгновенно образовалось светлое облако, тут же рассеявшееся, не причинив никакого вреда. Призыв императора в свидетели – один из крайних аргументов в общении как с игроками, так и NPC. Призвать императора могут только свободные жители, ну или те, у кого нет красной повязки. На руднике такая штука мне бы очень пригодилась. Особенно, когда Бат первый раз меня подставил, забрав крысиные шкуры. Когда игрок призывает императора, запускается специальный имитатор, который анализирует слова вызова, поднимает логи игры, проверяет справедливость или несправедливость слов, после чего окружает игрока светлым куполом, показывая, что он прав, или темным, вешая 3-месячный дебаф на минус 50% ко всем характеристикам. Кроме того, обладатель такого купола получает уникальную плюшку. минус 10% уровней. Все игроки ознакомлены с правилами, особенно с этим. Поэтому претензий ни разу не было. Хотя у меня сразу возникла мысль. Заключенных никто с правилами не знакомил, их сразу помещали на рудники. Нужно будет написать в техподдержку, что у них дырка в этом вопросе. Неужели они не проработали вариант выхода с рудника, снятия повязки и вызова императора в свидетели? Или это конкретно меня не знакомили с правилами так, как я играл ранее? Так, это не важно. Передо мной стоит ошарашенная жрица Элуны, огромнейшими глазами читая мою таблицу репутации. «Согласен. Там много чего интересного можно увидеть». «Ты знаешь императора?» Не такого вопроса я ожидал от Лизы, когда она пришла в себя. «Нет, это мне вестник выдал. Смысла обманывать женщину не было. Вестник не может увеличивать расположение с императором без его ведома. Уж в этом ты мне поверь. Недаром я была... Недаром я жрица Элуны. Ваша репутация со жрицами богини Элуны увеличилась на 1000 пунктов. Текущий уровень нейтрально. До дружелюбия 995 пунктов. Прости меня, нам действительно нужно было поговорить в самом начале. Возможно, смогли бы избежать того, что случилось. Пойдем, не будем повторять прошлых ошибок. И Махан, повернулась ко мне жрица. Продолжай называть меня Лизой. Мне нравится. Все началось 10 лет назад. Начала женщина, когда мы разместились в доме. Мой супруг был одним из помощников советника Браста, а я, как уже знаешь, верховной жрицей Элуны. До мужа дошла информация о планах Картоса по захвату Малабара. Вначале мы решили, что это неудачная шутка, но постепенно у нас росла уверенность в правдивости полученной информации. Мы известили Браста, но над нами только посмеялись, назвав паникерами. Ни он, ни другие советники, к которым мы обращались в тщетной попытке достучаться, не воспринимали нас всерьез. Тогда мы пошли напрямую к императору, минуя вестников и советников. Император выслушал нас, после чего... Лиза горько вздохнула. Нас изгнали. Как паникеров и угрозу целостности империи. Супруга назначили старостой Колотовки, а меня лишили сана. 8 лет мы управляли этим селом, пока супруг не исчез. Вот вся наша история. Про проклятие земли я тебе уже рассказывала. 2 года назад я заметила, что наши земли, да и земли соседних сел, я тогда начала ездить между селами, выбирая себе новое жилье. Стали портиться. Кто-то на них накладывает проклятие. Обратилась к старости, но он ничего не мог сделать. Магия вне его понимания. Ему главное, чтобы люди, да коровы были целы. К жрецу Власта даже обращаться не стала. Ему кроме вина ничего не надо. Написала письма своим бывшим сестрам с просьбой о помощи, но получила отповедь о том, что хватит выдумывать несуществующие проблемы. Хотела поговорить с обычными жителями, но подумала, а зачем? Им некуда уходить, они бы меня даже слушать не стали. Тогда я и решила самостоятельно встать на защиту Колотовки. Каждые 7 дней развешиваю благословение Элуны на жителей. Через несколько месяцев появился туманный монстр, который старался сбить меня с концентрации. Кто-то из сельчан его призвал. А это означает только одно. В селе появился предатель. Тот, кто хочет погрузить нашу область в пучину тьмы. Я никому не могла доверять. Поэтому, когда появился ты и стал рыскать в поисках монстра, мне показалось, что все ради тебя задумано и было. Даже обрадовалась, когда староста подселил ко мне. Думала, что ты на виду будешь. Как же я ошибалась. А я вначале считал, что ты и есть туманный монстр, а затем, что ты демонолог, который его вызывает. Растерянно проговорил я. Обалдеть можно. Передо мной сидит верховная жрица Элуны, пускай и бывшая. Вот и решил тебя поймать, чтобы ты не смогла вызвать туманника. Тоже молодец. Мог же спокойно с тобой поговорить. Я не демонолог. Да понял уже. Оба мы красавцы. Что делать будем? Не знаю. Сегодня планирую развесить благословление заново. Всего день без него, а многие уже начали деградировать. Неужели у тебя под подозрением все село? Почему же все? Несколько раз я со старостой и его семьей пытались поймать туманника, как ты его называешь, но у нас ничего не получилось. «Ты знаешь, что они...» — запнулась Лиза, вопросительно посмотрев на меня. В органы? Да, знаю. Мы тоже два раза пытались вместе работать. Но первый раз я за тобой следил, а второй охотился.
Ты за мной следил?
Как бы еще узнал, где ты колдуешь?
Я не колдую, я благословляю.
Не так выразился. Кстати, а почему на кладбище?
Кладбище осталось единственной неоскверненной областью. Храм защищает.
Кстати, а что значит фраза, что твой муж пропал?
То и значит, в один прекрасный день он вышел из дома и не вернулся. Граница со свободными землями очень опасна. Часто встречаются монстры. Мы очень долго ждали, пока не сообщили о произошедшем в Дальгор. Я попробовала вызвать его с помощью магии, но без амулета Верховный могу только благословлять. Или, как оказалось, изменять отношения других сестер. Так что о судьбе супруга я ничего не знаю. Грустно проговорила Лиза. Да и смирилась я уже. 2 года прошло как-никак. Автандил растет, стараюсь научить его всему, что знаю сама. К магии он не приспособлен. Зато воинское искусство на высоте. Да и правила поведения пригодятся в жизни. Когда он подрастет, может отправиться в большой мир. Это мне туда нельзя вернуться. На детей ссылка не распространяется.
А вас изгнали навсегда или на какой-то срок?
Навсегда. Мы можем вернуться только в одном случае. Если император признает, что мы действовали по его указу. Но он никогда этого не сделает. Кто я такая, чтобы обо мне думать? Так что жить мне здесь всю оставшуюся жизнь. Я вытащил из мешка одно интересное кольцо и посмотрел на его свойства. Податель сего кольца действует по моему распоряжению и на благо Малабара. Момент истины. С одной стороны, в руках у меня лежит минимум 1 000 000 золотых монет. Примерно за такую стоимость можно продать кольцо тем, кому запрещено входить в замок императора. По сути, полная индульгенция, исправление ошибки. С другой стороны, передо мной сидит женщина, пускай NPC, которой нужна помощь, которая уже не надеется ее получить, и которая является верховной жрицей Элуны. Если она вернется в Анхурс, то обязана вновь занять этот пост. Что лучше иметь? 1 000 000 золотых или верховную жрицу верховной же богини в должниках?
Хороший вопрос. Не могу на него дать ответа. Надо думать.
«Махан, что-то случилось?» — настороженно спросила Лиза. «Я как-то тебя расстроила?»
«Нет, что ты. Просто задумался». Я убрал кольцо обратно в мешок. Ему сейчас не время. Предлагаю через 6 дней ловить туманника вместе. Еще и Тишу с собой возьмем. Зайдем с одной стороны села, а с другой — староста с сыновьями. В этот раз мы его точно поймаем. Что скажешь?»
«Знаешь, я согласна. Сегодня вешаю благословление, его хватит на 7 дней. Так что в ночь появления туманника буду свободна. Насчет Тиши ты хорошо придумал. С Воргином будет спокойнее. Со старостой сам договоришься или мне?»
«Сам схожу. Так что, я могу у тебя дальше проживать?» В ответ Лиза только улыбнулась. Но улыбка и глаза были такими многообещающими, что я непроизвольно сглотнул, чем вызвал уже заливистый смех симпатичной жрицы. Утром следующего дня я решил заняться самым важным делом для любого игрока – прокачкой. План повышения уровней был прост. Если мобов в округе нет, то их нужно сделать. А сделать моба я могу только из одного существа этой игры – дракоши. Дуэль между разумными существами никто не запрещал. Тотем – разумный. Поэтому наверняка с ним тоже можно биться. Чем он хуже? К тому же, нужно разобраться в его настройках. Вдруг там есть что-то интересное. Договорившись со старостой по поводу общей масштабной облавы на туманника, я отправился в лес. Кроме семьи Лизы, никто про дракона не знал. Поэтому светить его лишний раз не хотелось. Маленький он еще. Удостоверившись, что остался один, вызвал тотем и сразу залез в свойства. Не так уж у него много настроек. К 36 уровню дракоша получил 72 свободных очка характеристик. Получается, 2 за уровень. Маловато. За все время игры с оглоблей выросли только ловкость и выносливость. Со мной прокачал интеллект. Что такое коэффициент ускорения и почему их 6 штук, непонятно. То же самое и с направлением. В надежде посмотреть свойства последнего, я нажал на ячейку, и передо мной выскочило окошко со списком. Огонь, вода, воздух и земля. Опа!
выбор направления развития тотема. Если я водник, то выбрано направление развития тотема – вода. Внимание! Проводится модифицирование тотема. Дракоша прекратил крутиться на месте и удивленно начал осматривать возникающий вокруг него щит.
«Что это?»
– немного испуганным голосом спросил тотем. «Не переживай, все хорошо. Будет немного больно, ты уж потерпи». Мне вспомнилась моя модификация, поэтому решил предупредить дракона.
«Хорошо, я не...»
Что тотем будет «не», я не успел услышать, так как купол накрыл его со всех сторон. Образовавшаяся конструкция поднялась над землей где-то на метр, после чего стала ярко-красной. По ней пошли всполохи огня, и через пару секунд над землей висел горящий 2-метровый шар. Я не успел насладиться вторым солнцем Барлеоны, как на всю округу раздался дикий рев дракона. Рев был такой пронзительный, давящий, угнетающий, что у меня непроизвольно подкосились ноги, и я свалился на землю. Перед глазами стройной цепочкой забегали строчки оповещения, что появилась та или иная неприятная способность. Взглянув на список дебафов, я выпал в осадок. Это сделал мой тотем. Оглушение. Время действия 60 секунд. Не действует на владельца, либо дружественную ему группу игроков. Немота, страх, уменьшение уровня брони. Всего успел насчитать около 20 отрицательных эффектов, которые вешает мой дракоша, прежде чем они пропали. Не слабо. Нужно будет этим пользоваться при прокачке на мобах. Через какое-то время рев дракона захлебнулся, а огненный шар начал затухать. Вначале исчез огонь, поверхность стала ярко-желтой, затем просто желтой, после чего преобразилась в голубой, и по ней начали бегать струйки воды. Шар превратился в огромную водяную каплю, по которой бешено носилась вода. Прошла еще пара минут, уже без дикого рева тотема, и капля опустилась на землю, скомкав и разорвав траву. Раздался негромкий хлопок, и все исчезло, оставив на земле мой тотем, который, тяжело дыша, приподнялся на передних лапах и начал себя осматривать. Если до модификации дракон был сплошного черного цвета, то сейчас передо мной сидел яркий, темно-синий тотем. Я шумно вдохнул. Оказалось, что все это время простоял, затаив дыхание, даже полоска без воздуха успела дойти практически до конца.
«Если это немного, что в твоем понимании больно?»
Донесся до меня хрипящий голос тотема. «Если бы я сказал, что будет очень больно, тебя бы это обрадовало?» «Нет, но...» «Тогда давай забудем. Теперь ты черный водяной дракон. Сиди смирно, буду смотреть, что тебе можно улучшить». Имеющиеся свободные очки я поровну распределил по всем 4 характеристикам. Дракошу нужно развивать во всех направлениях. Что меня порадовало, так это наличие колонки плюс вещи. Это означает, что на тотем можно подбирать одежду, улучшающую его характеристики. Вытащив из мешка одну из созданных цепочек, я попробовал надеть ее на дракошу, но получил сообщение, что вещь не подходит к данному существу. Блин. Что же носят драконы, если в них никто не верит? Где мне искать на них броню? «Интересное чувство», — проговорил летающий питомец. За время модификации он еще немного вырос, и теперь вокруг меня летал 1,5-метровый гибкий змей. Такое ощущение, что внутри меня бегает вода. А раньше что было? Огонь. Я же огненный дракон. Дракоша остановился и задумался. «Кажется». «Неважно, кем ты был, главное, кем ты стал», — философски заметил я. «Ладно, не будем тратить время. Давай попробуем устроить дуэль друг с другом». «Хорошо, брат, поехали». «Как ты меня назвал?» Остановившись, я уставился на дракона. Неужели к нему возвращается память? «Ну, ты же меня по-разному называешь. Если бы дракон не был такого темного цвета, я бы решил, что он покраснел». «Ты против?» «Нет, что ты, просто неожиданно!» Я посмотрел на все еще смущающегося дракона, после чего продолжил. «Что стоим? Дуэль!» «Получен урон!» Дракоша не стал медлить и мгновенно атаковал. Вокруг меня образовалось море огня, которое не сильно, но уверенно начало пробивать меня по уровням жизни. Что меня больше всего обрадовало, и на что я втайне надеялся, затевая дуэль с тотемом. Боли не было. Да, вокруг меня бушевал огонь, уровень жизни снижался, Но проклятие капсулы для заключенных не действовало. Тотем не может причинить боль своему владельцу. Здорово. Дракоша начал со слабенькой стены огня. Интересно, это нормально, что у водяного дракона огненный урон? Чтобы случайно меня не травмировать. Я понял это, когда в ход пошли когти, зубы, рык и непонятная способность, выплевывающая струи горящей воды в мою сторону. Дракоша начал распаляться, показывая все, на что способен. До тех пор, пока урон был маленький, я не переживал за исход боя. Но как только в меня начали прилетать криты по 400 урона, причем каждую секунду, начал беспокоиться. Пора отвечать. В общем, первый бой я проиграл. Едва вошел в режим работы с духами, чтобы вылечить себя. Со стороны тотема стали прилетать плевки по 600 урона в секунду. С учетом моего уровня сопротивления, устойчивости, одежды, просто огромная цифра. Я успел призвать только одного духа исцеления, как в меня прилетела очередная плюшка от дракоши. На 1200 урона. Мой уровень жизни упал до единицы, а перед глазами возникло сообщение. Вы проиграли дуэль. Настала пора думать. Базовый уровень моего тотема составляет 210 единиц. Часть этого урона блокируется, часть прилетает в меня, как и было в самом начале боя. Затем пошла какая-то непонятная штука. Урон дракона принялся расти чуть ли не в геометрической прогрессии. Почему? Мануалы в виде гайда и форума не помогали, впрочем, как обычно. «Слушай, решил я обратиться к тотему. Может, он сможет объяснить, что произошло. Почему ты в начале боя бил как маленький, а в конце разошелся так, что меня мгновенно сложило? Как-то это ненормально. Ты стоял и ничего не делал. Мне показалось, что у меня ничего не получается, поэтому я усилился». «Вот с этого места подробнее», — перебил я. «Что за усиление?» «Свойства драконов. Сам только что узнал, когда биться начали. Раньше такого не было. Оказывается, у меня есть 6 уровней усиления. Я дошел только до 4-го, когда ты проиграл. На первом уровне я могу усилить себя на 100%. Длится усиление всего 5 минут, после чего час приходится ждать, пока оно восстановится. Во время действия первого усиления можно вызвать второй уровень, уже на плюс 300% урона в течение 4 минут. У каждого усиления независимое время восстановления, например, второе восстанавливается 2 часа. Такая же ситуация и с остальными уровнями. Правда, после этого голова болит ужасно, и лапы ломит, и хвост отваливается. Открыв свойства тотема, я обратил внимание, что уровень интеллекта вырос на 30%, а непонятные строки коэффициент ускорения до 4-го поднялись в значении на 1/1000. Описания строк не было, но теперь можно было догадаться, что эти коэффициенты влияют на время восстановления усиления дракона. 4 часа дуэлей с дракошей увеличили его всего на 1 уровень, а коэффициенты 1-го и 2-го уровня поднялись еще на 0,001%. После каждого усиления тотем морщился от боли, но стойко терпел. Представляю, как ему будет нелегко на 6-м уровне. Плюс 1100% к урону требует своей жертвы. Что касается меня, то интеллект не увеличился даже на 1%. И это несмотря на то, что дракоша намного выше меня по уровням. Время вызова тотема подошло к концу, и я остался один. Ни мобов, ни тотема. Как в такой обстановке качаться, ума не приложу. Остаются только специальности. Хоть какая-то радость. Смысла отправляться на рудники не было. Горное дело и так на максимуме. А добывать себе материалы, из которых получаются только темные вещи, я не видел смысла. Игрокам их не продашь, хороших вещей не сделаешь, слишком они темные. Вот если бы их можно было осветить, то... Лиза! Я не сдержался и побежал обратно в Колотовку. У меня же под рукой есть верховная жрица Элуны, которая должна уметь переводить проклятые вещи в святые. У них просто как-то меняется полярность. Если нейтральные вещи тяжело благословлять, для этого пришлось бы прикладывать огромное количество сил. То поменять знак, если сработает, то прокачка может подождать. «Махан, что-то случилось?» — обеспокоенно спросила Лиза, когда я влетел во двор. Запыхавшийся, взъерошенный, но буквально светящийся от предстоящего действия. «Лиза, разговор есть, пойдем!» Удивленная женщина, не говоря лишних слов, отправилась за мной. Закрыв дверь, я проверил, что в окна тоже никто не подсматривает. Заставив Лизу нервничать, прикрыл шторы и уселся за стол, рядом с которым к этому моменту находилась уже подготовленная к моей обработке жрица.
«Махан, что случилось?»
— шепотом произнесла она, как только я зажег свечу. «Лиза, на пути темноты остались только мы с тобой. Никто не знает, кто вызывает монстра, кто оскверняет земли, кто хочет погрузить нас во мрак. Но я придумал один способ устроить им всем сюрприз». Зловещим тоном начал я накачивать и без того уже ошеломленную женщину.
«И что же это?»
Шепот Лизы стал еще тише. «Смотри». Я достал кусок мрамора, предварительно проверив, что он хочет быть темной вещью. «Если из этого куска изготовить поделку, то зла в нашем мире станет больше. Он желает быть плохим, но ты же верховная жрица. Можно ли сделать так, чтобы этот камень перестал быть проклятым?» «И всего-то!» Лиза округлила глаза. «Ты хочешь, чтобы я благословляла этот кусок мрамора? Зачем тебе это? Ты собрался забрасывать такими камнями монстра?» «Лиза, ты вначале сделай, а потом спрашивай, зачем. Что-то мой план трещит по швам. Или переделать проклятую вещь в святую нельзя?» «А, тебе нужно поменять полярность?» «Да, это легко. На такой камень сил должно хватить. Потом около часа мне придется отдыхать. Я же бывшая верховная. Но как тебе это поможет?» «Увидишь. Ты, главное, сделай». Лиза взяла кусок мрамора в руки, закрыла глаза, и вокруг проклятого материала возникло яркое свечение. Лицо женщины побледнело, осунулось, под глазами появились синие круги, но она стойко продолжала держать в руках переданный мной предмет. «Держи!» — слабым голосом проговорила жрица, протягивая мне мрамор. «Ошиблась я насчет восстановления. Часа будет недостаточно. Слишком много в нем зла, а я утратила свои силы. Мне нужно часа три отдохнуть, иначе я буду с ног валиться, но это потом. Что ты придумал?» Я взял кусок мрамора, который ничем особым не отличался от тех, что лежат у меня в мешке, и вызвал определение сути. Свет. Много света, счастья, радости и дружелюбия. Ни одного намека на тьму. Должно получиться. Сосредоточившись, я вошел в режим конструктора, отодвинул в сторону сформированных воинов-дворфов, сформировал образ куска мрамора, что держал в руках, открыл рецепт изготовления розы и воплотил ее в камне. Обычная каменная роза, которую я уже неоднократно делал. И это может быть благословленной вещью как-то мало. Недолго думая, я разместил на основных круговых лепестках розы образ Анастарии. Из всех моих знакомых только она подходит под понятие богиня. Единственное, что я сделал, убрал надменность из глаз и добавил туда душевной доброты. Причем сам не понял, как это сделал. Затем немного расширил лицо, сделав Анастарию пышкой. И носик чуть вздернул, и разрез глаз поправил, и... В результате получилась не Афродита, богиня красоты, а какая-то домашняя, теплая и улыбающаяся женщина. Какую можно встретить и в реальности, не только в Барлеоне. Даже роза показалась лишней, поэтому я удалил ее, оставив одно лицо. Сделав ему фон в виде овала, я удовлетворенно хмыкнул. Результат мне нравится, остается надеяться, что не ошибся при проектировании. С этой мыслью я открыл глаза. Создан предмет. Благословленный лик Элуны. Деталь цепочки. Описание. Все темные существа в радиусе 10 метров получают минус 20% к характеристикам. От Элуны невозможно скрыть свой истинный облик. Разумного, который носит такой предмет, невозможно проклясть. Плюс 6 вера, плюс 6 интеллект. Класс предмета редкий. Плюс 2 параметра специальности ювелирное дело. Итого 25. Создан рецепт. Благословленный лик Элуны. Вы получили звание артефактор святынь. Желаете заменить звание артефактор проклятий? Репутация с богиней Элуной увеличилась на 100. Текущий уровень нейтрально. До дружелюбия 900. Репутацию с богиней Элуны невозможно увеличить за счет достижения первое убийство. Получено благословление Элуны первого уровня. Плюс 5% ко всем характеристикам. Время действия до потери репутации с богиней Элуной. Согласившись с заменой звания артефактора, я прикрепил получившийся лик к медной цепочке и протянул готовое изделие Лизе. огромнейшими глазами лемура, следивший за моими действиями. «Вот как-то так. Я старался ничем не выдать, что сейчас испытываю огромное желание прыгать от радости по всей комнате. Получилось. Получилось создать святую вещь. Пускай она мне бесполезна из-за веры, но есть масса игроков, прокачивающих себе эту характеристику, и они заберут лик за хорошие деньги.
Теперь нужно организовать Лизу на то, чтобы она наделала мне благословленных камней как можно больше. Это же...» Запинаясь, жрица начала приходить в себя. «Это же амулет младшей послушницы. Не хватает еще нескольких характеристик, но это он. Если я жрица, то...» Лиза надела на себя цепочку с розой, и в это же мгновение огромные синие круги под глазами исчезли, а лицо приобрело естественный цвет. Вокруг жрицы закружился небольшой ветерок, взъерошивая ей волосы. Лиза закрыла глаза, словно чем-то наслаждаясь, а на ее лице появилась улыбка. Красивая и добрая, какая и должна быть у NPC, играющего роль жрицы Верховной Богини. «Богиня приняла меня обратно», — довольным голосом проворковала Лиза. «Она никогда от меня не отворачивалась. Как же я была слепа!» «Ваша репутация со жрицами богини Элуны увеличилась на 1000 пунктов. Текущий уровень — дружелюбие. До уважения — 2990 пунктов. «Если мы раздадим всем жителям такие цепочки, то колотовка будет спасена», — продолжила Лиза. «Пускай я не верховная, но даже на уровне младшей послушницы могу многое. На один камень у меня будет уходить 30 минут, может меньше. Нужно придумать, как быстрее восстанавливать себе силы. В колотовке жителей немного, за месяц справимся. Давай сюда весь проклятый мрамор, что у тебя есть. Я им сейчас же займусь». Вывалив около 70 кусков и пообещав, что принесу еще, я оставил жрицу. Говорить, что я рассчитывал оставить камни себе, не стал. Зачем расстраивать ее сейчас? До выхода из колотовки остается чуть больше месяца. Еще успею насобирать камни для себя. Идея с ликом навела меня на мысль, что неплохо было бы продолжить создавать дворфов. Все равно делать нечего. Вернувшись в летний дом, я вытащил лазурит, который прислал мне Hellfire, вернулся в режим конструктора и принялся доделывать воинов, вернее мастеров. Поправив некоторым одежду, которая, как мне показалось, неправильно на них сидит, я поставил рядом с фигурками кусок лазурита. Странно, когда я делал воинов-орков, то малахит был в несколько раз больше фигурок, что позволило из одного куска выполнить все 8 штук. Сейчас на одного дворфа уходит ровно один камень. Может, это связано с тем, что дворфы мастера? Кто его знает? Воплотив последнего воина в лазурит, я открыл глаза. «Приветствую Барлеона, возрожденную легенду. Вы создали точную копию воинов-дворфов из набора Кармадонта. Степень похожести 100%. Класс предмета – копия. Плюс 2 параметра специальности – ювелирное дело. Итого 27. И это все? Ничего не понимающими глазами я смотрел на 8 больших, примерно с кулак величиной шахматных фигурок. Что-то сломалось, но я никак не мог понять, что конкретно. Дворфы есть, они на 100% схожи с теми, которых нужно сделать, только до легендарных фигурок им как... Неужели легендарных кто-то уже сделал? Лазурита больше не было, поэтому повторять эксперимент я не стал. Да и прошло с начала работы всего 2 часа. Нужно у кого-то спросить, но кроме Анастерии, я никого не знал из тех, кто мог бы дать ответ. Спрашивать же ее себе дороже. Ничего, разберусь самостоятельно. Поймаю монстра и разберусь. За 6 дней, что оставались до охоты на туманника, мы с Лизой ударно поработали. Каждый день она освещала примерно 20 кусков мрамора, из которых я в конце дня делал лик Элуны. Репутация с богиней больше не увеличивалась. Видимо, только первое создание амулета благотворно повлияло на имитатора, выступающего в роли богини. Но несмотря на это, я очень хорошо прокачал себе различные специальности. Ювелирное дело поднялось до 42 уровня, интеллект и ловкость на 2 единицы, горное дело и картограф до очередного максимума. Можно лететь в Дальгор и увеличивать уровень специализации. Как только достиг 45 уровня горного дела, сходил к кузнице и, пользуясь отсутствием Кондратия, разъезжающего по селам, 2 дня добывал себе железную руду. Зачем ей пропадать зазря?
В перерывах между добычей ресурсов и созданием амулетов занимался прокачкой кузнечного дела, выплавляя слитки. Пускай их тоже нужно будет отдать Лизе для обеления. При улучшении специальности не имеет никакого значения, с каким материалом работать. Наконец, наступил день массовой охоты на туманного монстра. Шестеро разумных, своеобразный отряд быстрого реагирования, собрался в доме старосты, чтобы обсудить план поимки. «Нам нужно разделиться на два отряда, по три участника», — начал староста, когда все заняли свои места. «Предлагаю следующий порядок. Я с сыновьями буду в одном отряде, Махан, Тиша и Елизавета в другом. Мы начнем со стороны ворот, вы со стороны леса. Будем двигаться в сторону центра. Кто-нибудь обязательно эту тварь увидит. У кого есть возражения?» «Есть», — вставил я свои 5 копеек. «Если мы будем идти одной кучей, тварь может испугаться и не напасть. Нужно разделиться и двигаться на расстоянии 100 метров друг от друга. Таким образом, мы и помочь успеем, если что, и тварь не спугнем». «Согласна», — поддержала меня Лиза. «Если разойдемся, то охватим большую территорию. У монстра не будет возможности исчезнуть». «Принято. Теперь нужно понять, как ловить его будем». «Прежде всего, нам нужно понять, кто это», — продолжила Лиза. «У твари туман, который не позволяет этого сделать. Поэтому мы с Маханом подготовили вот такие штуки». Жрица вытащила из кармана 4 розы Элуны и положила их на стол. «Если монстр окажется в зоне действия амулета, туман спадет». Вся семья старосты, как только осознала, что лежит на столе, тут же отпрянула к стенке. «Еще бы! Воргины! В зоне действия амулета они должны превратиться в собачек. Амулеты надевать нужно только вечером, чтобы никто в селе не видел вас в естественном облике», — отметив реакцию воргинов, пояснила Лиза. «Без них мы как без рук, поэтому придется вам с ними смириться». «Хорошо, мы наденем», — согласился с неизбежным староста. «Но у меня сразу возникло предложение, как эти амулеты лучше использовать». «И как же?» — заинтересовалась Тиша, все еще прижимаясь к двери. «На тварь они действуют только вблизи. Если кому-то из вас удастся встретиться с монстром, попробуйте нацепить амулет на него. Снять святой предмет он не сможет, получит много минусов и станет более уязвим». «Отличная идея!» — воскликнула Лиза. «Так и сделаем. До выхода остался еще час, поэтому давайте решим, каким образом будем хватать монстра». «Тварь намного больше 100 уровня», — вставил я реплику. «Как-то я ее поймал в костяную ловушку 100 уровня, так она ее даже не заметила. Нужно что-то более мощное, чтобы на нее охотиться». «Больше 100 уровня?» — задумался староста. «Это не очень хорошая новость. Ладно, сейчас придумаем что-нибудь». Он поднялся и вышел из комнаты. Пока Лиза смотрела ему вслед, Тиша подошла к столу и взяла свой амулет. Едва он очутился у нее в руках, небольшое облако окутало девушку, и после того, как оно рассеялось, рядом с ними очутился Ворген. Вернее, Воргенша.
«Как я тебя?» —
пролаяла Тиша, хрипловато усмехаясь. Низкий грудной голос совсем не походил на тот заливной ручеек, которым говорила Тиша в облике человека. «Обычный Ворген», — пожал я плечами. «Одна голова, 4 лапы, 1 хвост. Не могу уверенно утверждать, но судя по тому, что ты не чешешься, блох у тебя нет». «У воргенов не бывает блох, Махан», — ответил вернувшийся староста. «Держи, трать с умом. У меня их осталось всего 6 штук, как раз каждому по одному». Я посмотрел на свиток, который передал мне староста. «Заклинание «Ледяная ловушка» 300 уровня. Против такой не выстояла бы даже Анастария. Чтобы разбить ловушку изнутри, разница в уровнях должна быть не менее 40. Конечно, даже если разница всего в 1 единицу, разбить можно, только времени на это уйдет очень много. Проще дождаться, когда наступит 12-часовой запрет на блокирование персонажа. Есть такой закон в Барлеоне. Можно запирать игрока не более чем на 12 часов в день. После этого срока игрока принудительно телепортируют в ближайшую безопасную зону и вешают ему 12-часовой баф запрета на ПК. Ни он, ни другие игроки ничего не могут с этим поделать. Через 12 часов баф спадает, и можно продолжить издеваться над игроком. С такой ловушкой, что передал староста, ночной монстр точно будет пойман. У него заняло несколько секунд, чтобы разбить ловушку сотого уровня. Получается, его уровень около 130-го. 3 сотни – это огромная перестраховка. Запасливо оказывается у нас староста. Ловушка действует неделю, поэтому мы успеем погрузить ее на телегу и доставить в Дальгор. Пускай Верховный Маг разбирается, что это такое. Дополнил руководитель поселения. Определившись с планами, мы вышли на исходную позицию. Ночь вступила в свои права. «Махан, как думаешь, у нас получится?» В глазах Тиши играл азарт охотника. «У меня даже скулы от напряжения сводят. Как представлю, что поймаем эту тварь, сразу лапы сжимаются в желании задушить ее. Сколько горя она нам за 2 года принесла, даже не сосчитать. Поймаем, никуда она от нас не денется. Давайте расходиться. Тварь обычно появляется в это время». «Пойдем, Тиша», — потянула Лиза Воргина. Тиша постояла некоторое время, затем вырвалась, подбежала ко мне и лизнула в щеку.
«На удачу!»
После чего резко развернулась и на 4 лапах скрылась в ночи. Несмотря на ее скорость, я успел посмотреть свойства. Привлекательность 83 единицы. Чувствую, что как бы ни сложилась сегодняшняя охота, меня ждет интересная неделя, особенно в ночное время. «Ох уж эта молодежь! Собака, а все туда же!» Вздохнула Лиза и тоже пошла на свою позицию, оставив меня одного. Ровно через 10 минут, как и было условлено, я начал двигаться в сторону площади.
«Ты настырный!»
Раздавшийся позади голос заставил меня подпрыгнуть.
«Неужели тебе так нравятся мои прикосновения? Хозяин очень доволен тобой. Столько новых бойцов в его армии. Причем есть молодняк, который можно многому научить. Мне приказали тебя убивать без боли». Явилась гадость, не запылилась. Я быстро развернулся и посмотрел в огромные красные глаза твари. «Кто же ты такая?» Между нами было 10 метров, поэтому амулет не действовал. «Приказали убивать без боли? Отлично, тогда держи». Выхватив амулет, я ринулся на тварь. «Даже если она меня уничтожит, я увижу, кто это». «Она здесь!» Заорал я во все горло, пока бежал. «Все на мой голос!» Чтобы преодолеть 10 метров, мне нужно было 2 секунды. Казалось, совсем ничего. Но твари этого хватило. Вместо того, чтобы прыгать на меня, она отпрыгнула 10 метров в сторону, развернулась и понеслась в сторону площади. «Ладно, беги. Там тоже тебя ждут». «Она к площади бежит! Внимание!» Не теряя темпа первого рывка, я полетел за тварью. Расстояние между нами неуклонно росло, несмотря на то, что я старался изо всех сил. Ловкости мне явно не хватает. Нужно ею тоже заняться. Бегать, что ли, каждый день? Свернув следом за монстром на соседнюю улицу, я нос к носу столкнулся с тем, кого никак не ожидал увидеть темной ночью. Кондратий, собственной персоной. Он тут откуда?
«Махан, ты чего разорался? Народ пугаешь, спать не даешь. Случилось что?»
«Я? Ты что тут делаешь? Ты же поехал по селам вещи чинить». «Что-то я совсем ничего не понимаю. Откуда тут Кондратий? Даже если он вернулся, он же NPC. Ночью спать должен. Спокойной ночи, малыши, и все такое».
«Только приехал. Слышу твой голос. Орешь что-то, мол, кто-то понесся в сторону площади. Вот я сюда и прибежал».
«Махан, что случилось?» Подбежала Тиша. «Ты видел туманника?»
«Кого?» –
переспросил кузнец, но я уже все для себя понял. Я вспомнил первые секунды, когда врезался в Кондратия. Вокруг него начало образовываться такое же облако, как вокруг Тиши, взявший амулет. Роза и Луны позволяла видеть настоящий облик. Кондратий – не человек. «Неважно!» – отмахнулась от Кондратия Тиша и подала мне лапу. В голове у меня в это мгновение сошелся пазл. Кузнец не орет диким матом, что перед ним стоит такая страхолюдина. Выходит, ему видеть Воргинов не впервой. А вот Тиша.
«Ой, Кондратий, ты...»
Опустив голову, прорычала девушка.
«Тиша, ты-то тут что делаешь?»
Начал кузнец, и в этот момент я начал действовать. Уже был на ногах, поэтому один небольшой прыжок, и я нацепил розу Элуны на Кондратия. Посмотрим, ошибся ли я.
«Махан, не надо!»
начала Тиша, когда вокруг Кондратия закружился туман, который через пару секунд развеялся, явив нашему виду двухметрового медведя.
«Махан! Нет!»
Успела прорычать эта медвежуть, пока я кидал ей под ноги ловушку. «Попался, красавец!»
«Стой!»
Уже Тиша начала дико рычать. «Почему? Она же видела, что он преобразовался!»
«Махан, открой ловушку!»
«Тиша, с тобой все нормально? Это же туманник! Ты все сама видела!»
«Он не монстр!»
«Ага, он ласковый и нежный двухметровый мишка, с огромными клыками и когтями!»
«Махан!»
«Тиша, хватит уничтожать мой мозг! Пошли лучше на площадь, скажем остальным!» «Тиша, нет!» Девушка, выхватив свою ловушку, бросила мне ее под ноги. Деваться было некуда, поэтому время для меня замерло.
«Махан, только не делай резких движений! Можешь тоже травмироваться!»
Практически сразу же послышался голос Тиши. Для меня, как игрока тюремной капсулы, время в ловушке пронеслось незаметно. Прошла минута или уже скоро утро. Оставалось загадкой. Рядом со мной на земле валялся огромный медведь, лапа которого была неестественно вывернута. Похоже, сломана.
«Махан, позволь познакомить тебя с Кондратием, представителем расы оборотней. И он мой будущий супруг, поэтому я ему верю как себе. Не может он быть туманником. Извини, что кинула на тебя ловушку. Выбора не было». «Махан!»
Рык медвежути мог заморозить кровь, если бы она у меня была.
«Поверь ей».
«Я...
на помощь!»
Ночь колодовки прорезал крик Елизаветы.
«Махан, он здесь!»
«Оставайся здесь!» Успел крикнуть я тише. «Позаботься о нем, потом разберемся, кто есть кто!» Крик Лизы доносился со стороны леса, где началась наша охота. «Завтра утром найду Кондратия и не посмотрю, что он намного больше и сильнее меня. Набью лицо или, в его случае, наглую медвежью морду, и пускай он...» Неподвижное тело Лизы, лежащее возле чистокола, остановило меня как вкопанного. Только не это. Я мгновенно ее выделил и облегченно вздохнул. Осталось 10 единиц жизни. Из... Она 250 уровня. Кто смог победить верховную жрицу такого уровня? Вызвав режим работы с духами, я принялся вливать в Лизу духов исцеления. 10 единиц жизни, 20, 50... Для того, чтобы полностью поднять ее жизнь, мне потребовались 67 духов. И это при том, что у меня дичайший уровень интеллекта. Что-то встречаться с туманником я больше не хочу. Словно чувствуя мои мысли, рядом со мной появился обладатель специфического запаха. Монстр пришел за своей добычей. Огромные красные глаза твари уставились на меня. Клубы тумана, окружавшие ее, немного развеялись, и я в очередной раз увидел источник своих бед последнего времени. Огромные черные когти. Неужели сегодня меня ждет очередное перерождение? Достала, тварь! Что ты делаешь в локации для игроков 20 уровня? Сжимая в руке бубен и колотушку, наивно полагая, что смогу, если не победить, то хотя бы вылечить себя, я мелкими шажками пятился назад. Забор, теперь точно все. Конечно, стоит отдать должное этой непонятной гадости. При всех наших встречах она проявляла завидное мастерство в выборе способа отправки меня на перерождение. То когти, то яд, то удушение. Ни разу не повторилось, сволочь изобретательная. «Пушок, взять!» Мелодичный голос прорезал окружающую нас тишину. Вокруг твари вновь заклубился туман, а мимо меня молнией проскользнула огромная туша тигра. Короткий глухой рык, и тигр врезался в туман. «Пушок?» Я поднял глаза и увидел прямо над собой стоящую на чистоколе девушку. «Игрок!» Спрыгнув вниз, она сделала несколько шагов вперед, оставляя меня за своей спиной. «Защитница, блин!» «Ничего себе, нубятник! Что это за хрень?» Она обернулась ко мне, вопросительно подняв бровь. «Туман скрывает свойства, поэтому понятия не имею, что это за фигня такая?» Ответил я, переводя дух. «Эльфийка 93 уровня. Мерида прозорливая». Ее лицо показалось мне ужасно знакомым, но вот где я ее видел, в упор не помню. Неужели пересекались, пока я играл охотником? Ладно, оставим все это на потом. Сейчас нужно решить насущную проблему. «Осторожней, тварь ваншотит на раз!» Мирида усмехнулась, но тут же помрачнела, обратив внимание на полоску жизни своего питомца. Тигр то исчезал в тумане, то появлялся вновь, мелькая хвостом, вот только уровень его жизни уменьшался с пугающей быстротой. «Пушок! Броня! Хил! Уклонение!» Коротко бросила эльфийка и принялась посылать в туман стрелу за стрелой. Я на время забыл о битве и уставился на девушку. «Сегодня день открытий какой-то. Передо мной высокоуровневый повелитель животных собственной персоной. Чтобы вырастить себе питомца наподобие такого пушка, нужно обладать просто ангельским терпением. Я смог прокачать своего только до 20 уровня, потом бросил это нудное дело. Слишком много игрового времени уходит на то, чтобы накормить, обучить, выгулять и вырастить себе достойного, поэтому многие игроки предпочитают не тратить силы на виртуального друга. Это сейчас, когда у меня появились дракоша и 7,5 лет проплаченной игры, я обязательно займусь его прокачкой. Тут же получается, что пушок даже больше по уровню своего хозяина. Тройная команда возможна только с 100 уровня питомца. Машина убийства прям. И танк, и лекарь, и великолепный боец. При поддержке стрелами у него есть прекрасный шанс на то, чтобы дотянуть до утра, когда тварь исчезнет. В то, что Мирида сможет победить, я не верил. Слишком хорошо узнал нашего туманного противника за последнее время.
«Махан!»
Слабый стон Лизы стал для меня свежим глотком воздуха. «Жива! Это главное!»
«Тварь здесь!»
«Спокойней, я уже знаю, ты как?»
«Жива вроде. Помоги подняться».
«А это кто?» Она указала на Мириду, кусающую губы от собственного бессилия. Тварь в борьбе с пушком выигрывала, причем по всем параметрам. Если питомца сейчас же не отпустить, то минус 10 уровней ему обеспечено. Мирида прекрасно это понимала, поэтому когда уровень пушка слился практически в ноль, отпустила его. Туманный монстр несколько секунд повертелся вокруг себя, еще не веря, что остался один. После чего вновь повернулся к нам троим. «Что это за хрень такая?» — закричала Мирида, не прекращая посылать стрелу за стрелой в туман. «Я же сказал, понятия не имею. У нее 250 уровень».
«300-й!»
— послышалось насмешливо со стороны твари, и она рванулась на нас.
«Именем Элуны! Да будет свет!»
Одновременно с молниеносным броском твари выкрикнула Лиза, подняв обе руки вверх. Вокруг нас образовался купол яркого света, в который врезался монстр и завяз, словно муха в паутине.
«Даруй же свет, Великая Мать!»
Лиза принялась взывать к Луне, чтобы та придала ей сил, осветила землю и прогнала тьму. Затем она перешла с общего языка на какой-то чужой. «Я же не стал тратить время». Купол не разрушил туман монстра, его функции были сугубо защитными. Но пока туманник висел, мне пришла в голову отличная идея. Подскочив к монстру, я с размаха впечатал ему розой Элуны прямо в лоб. Зря я это сделал, конечно. Дикий крик твари был слышен, видимо, даже в Дальгоре. На меня повесились минутные дебафы оглушения, онемения, обездвиживания и еще парочка быстротечных, которые исчезли, пока я рассматривал предыдущие. Судя по удрученному виду Мириды, ей досталось то же самое. Диким рывком тварь вырвалась из купола света и перепрыгнула через частокол. «Ты куда? А ну стоять!» Я не успел посмотреть на ее свойства, поэтому сейчас ругал себя за нерасторопность. «За ней, бегом!» Как только дебафы спали, я принялся расталкивать двух женщин. «Лиза, тут рядом проход, которым ты пользовалась. Открывай! Мирида, вызывай пушка, сейчас его вылечу!» «Давайте бегом! Она же уйдет!»
«Махан, это Склик, опомнись!»
Панический крик Мириды заставил меня застыть.
«Склик!»
«Лиза, проход!» Борясь с паникой, охватившей меня с головы до ног, я продолжил командовать. «Бегом! Не так страшен Склик, как его малюют. На нем амулет Элуны. Мы можем его поймать и поговорить. Лиза, у тебя же ловушка 300 уровня. Как раз на него. Бегом!» Плюс один параметр характеристики харизма, итого 7.
«Да, сейчас!» —
заторопилась жрица, а я вспомнил все, что знал о скликах. Вот же угораздило вляпаться. Игроки Малабара очень любили рейдить в Картосе, нападая на замки. Однажды группа из сотни игроков дошла до столицы Картоса, безымянного города, в котором сидел темный властелин со своими мастерами и магистрами. Мастер соответствует советнику Малабара, а магистр вестнику. Рейдовая группа принялась осаждать замок, и тогда в бой вступили все 20 магистров Картоса. В рамках своей империи они могли переноситься в любую точку, поэтому появились в тылу нападавших. Но появились они не одни, а со своими ручными зверушками, с кликами. 300-уровневые твари буквально за пару минут разгромили рейдовую группу в пух и прах, не оставив даже шанса на спасение. После того, как прошла волна возмущений игроков, корпорация создала подземелье страха, главным боссом которой был аналог магистра со своим скликом. Первыми, впрочем, как обычно, подземелье смогли пройти игроки Феникса через год с момента старта. Связка магистр-склик была очень сильной. Сам по себе склик – огромный осьминог, который может принимать любую форму. У него безумное количество способностей, очень продвинутый имитатор и огромнейшая способность к самообучению. Подземелье страха было сделано особенным. Уровень босса всегда был не более чем на 3 единицы выше максимального уровня игрока в рейде. Поэтому даже 10-уровневые игроки могли попробовать его пройти. Что говорить, сам пробовал. Поэтому о силе склика знаю не понаслышке. Но что больше всего меня сейчас расстраивало, склик никогда не ходит в одиночку. Он не может уйти от своего хозяина более чем на несколько километров. А это значит, что в колотовке засел магистр Картоса. «Готово!» — крикнула Лиза, указывая на проход. «Тварь понеслась в сторону храма». «Почему?» — задал я вопрос, хотя сам уже видел ответ. Темная кровь, видимо капающая с пробитой головы, оставляла на земле горящие точки. И в сторону храма вела красивая огненная дорожка. «Делаем группу! Лиза, Мирида, принимайте приглашение! Бегом за ним!» Когда девушки вошли в группу, мы рванули к храму. Она забежала внутрь, за ней. «Вы куда-то спешите, дети мои!» Едва мы вбежали в храм, как из-за алтаря показался жрец Власта. Закатанные по локоть рукава жреца оголяли руки, которые сейчас были в черной крови, капавшей на пол. Видимо, пробовал снять амулет.
«Отче!»
— сдавленно прохрипела Лиза и рухнула на пол. Судя по фреймам, на ней дебаф оцепенения. «Махан, я иду!» В храм влетела Тиша, увидела Лизу и замерла, недоуменно переводя взгляд с неподвижной жрицы на ухмыляющегося поклонника бога Власта. Хотя какой он поклонник? Судя по тому, что передо мной стоял 400-уровневый NPC, это магистр собственной персоной. «Вот и все!» — довольно пробормотал жрец. «Мне нельзя было вне храма бороться со жрицей Элуны. Пошел бы такой магический фон, что сюда слетелись бы все вестники. Но внутри храма я главный. И еще раз спасибо, Махан. Ты в очередной раз сделал мне подарок». Веселый заливистый смех магистра разнесся по зданию. «Ты же сам мне дал задание на поиск монстра». Онемевшими губами прошептал я, но магистр меня услышал. «Давал. Ты должен был найти Воргена и сдать его мне. В этом заключалась суть моего задания. Когда ты прикрыл Тишу, я был взбешен. Хотел разорвать тебя собственными руками, а не силами склика. Я сдержался и был вознагражден. Колотовке конец. Всему Малабару конец. Картос победит». «Махан, объясни мне, каким образом магистр оказался в такой дали от Картоса? И куда смотрят вестники?» Мирида, словно обухом по голове, вернула мой мозг на место. «Выберемся отсюда, я тебя расцелую, эльфиечка». «Вестники?» — магистр засмеялся. «Красавица, здесь действует зиккурат, прямо под этим зданием. Ни один вестник не может увидеть, что тут творится». «Ошибаетесь, любезный!» — пришла моя пора наслаждаться. «Взываю к вестникам, нужна ваша помощь, желательно сразу двоих», — добавил я, увидев, как магистр дернулся. Раздались два хлопка телепорта, и внутри храма очутились два вестника. «Ты звал нас, и мы пришли. Если... в атаку!» Задание «Ночной ужас поселения» выполнено. По всему храму засверкали молнии. Кто круче, 400-уровневый магистр на проклятой земле или два 400-уровневых вестника на своей территории? Сейчас посмотрим. Один из вестников окружил нас куполом, поэтому ни мне, ни девушкам ничего не угрожало. Мы наслаждались красивым зрелищем. Шаровая молния, свет очищения, тьма страдания, туман проклятий. В ход шли самые страшные заклинания, доступные в игре. Не будь на нас купола Вестника, от игровых кукол не осталось бы и следа. Внутренности храма загорелись, камень начал плавиться, и тут битва завершилась. Вестники оказались сильнее. В какой-то момент из-за алтаря вылетел Склик и вступил в битву. Но, как я отметил, на его голове по-прежнему сиял мой амулет. Вестники Склика даже не заметили. Несколько заклинаний, и туманная тварь навсегда покинула колотовку. Первый готов. Еще минута, и магистр оказался связанным. Два вестника, тяжело дыша, уселись на землю и начали что-то пить. Наверное, восстанавливали жизнь и ману. Битва с магистром оказалась для них не такой уж и легкой. «Махан, благодарю тебя от имени императора. Теперь мы знаем, кто координировал всю работу». «Мастер!» — раздался дикий крик лже-жреца Власта. «Мастер, молю о помощи!» «Мастер? Один из четырех советников темного императора?» Успел переспросить я, как оба вестника застыли со стекленевшими глазами, а в храм, неспешно ступая, кто-то вошел. Я обернулся и замер с открытым ртом. Задание «Поиск темного координатора» выполнено. «Никогда бы не подумал, что из-за свободного жителя 20 уровня у нас мог сорваться такой великолепный план. Здравствуй еще раз, шаман Махан!» Мерида непонимающими глазами смотрела на меня, а я проникся всей глубиной своей тормознутости. Как же я сразу не догадался, ведь все было так очевидно.